Наконец наступило 11 января. В 8 часов утра Колыванова уже стояла у школьных ворот, ожидая, как Евгения Алексеевна войдет во двор линкором среди плавучей мелочи. И вот она вошла. Еще более высокая, чем представлялась Колывановой, еще более красивая и не в цигейковой шубе, а в рыжей лисьей жакетке и зеленом цветастом платке. Раздевалась Евгения Алексеевна в учительской раздевалке, а Колыванова стояла в очереди, чтобы просунуть свое дряненькое пальтишко в гардеробную дырку и, отдав его дежурным, прошмыгнула в учительскую раздевалку и понюхала рыжий жакет, который пахнул наполовину зверем, наполовину духами и светился огнем и золотом. Она погладила чуть влажный рукав и ушла незамеченной. После школы Лиля позвала ее делать уроки, но она отказалась, потому что уснувшая была любовь пробудилась с новой силой, и она решила во что бы то ни стало проводить сегодня Евгению Алексеевну до дома тайным, как всегда, образом. Таня после уроков долго гуляла в школьном дворе, поджидая Евгению Алексеевну. Она вышла в 3:30 и быстро, не глядя по сторонам, пошла к метро, спустилась вниз, но не повернула, как обычно, к среднему вагону, а пошла в самый торец зала. Оттуда двинулся ей навстречу заметный человек в белом кашне, без шапки, с густыми серыми усами. Он был не тот военный, который встречал ее по вторникам возле молочного магазина, и не муж в серой папахе. Он был молодой и такой же красивый, как сама Евгения Алексеевна. А в руках у него были цветы, завернутые в ласковую бумагу. Колыванова, глядя на них, испытывала счастье прикосновения к прекрасной жизни, как в кино, как в театре, как в царстве небесном, о котором все рассказывала их деревенская бабушка, простая и глупая. И она представила себе, как они сидят за столом и едят обед из двух тарелок сразу, а Настя подносит им пирожки на блюдечках, а они пьют ярко-красное вино из тех бокалов со стеклянными шариками на ножках. И все это происходит непременно в той красивой комнате у Лильки. И никакого хихиканья, возни, кряхтения, которые разводит их мамка со своими полюбовниками. Никогда, никогда. Ну, может, только поцелуют друг друга, красиво запрокинув головы. Таня стояла на порядочном расстоянии, припрятавшись за мраморной полуаркой. Люди шли довольно густо, и она быстро потеряла их из виду. В школе в январе и феврале происходили разные события. Сначала был пожар в котельной, и 3 дня не учились, пока не наладили топку. Потом умерла недавно вышедшая на пенсию бывшая немка Елизавета Христофоровна, которую хранили почему-то чуть не всей школой. Потом семиклассник Козлов упал с пожарной лестницы и сломал сразу обе ноги. И, наконец, директорша Анна Фоминишна уехала в составе учительской делегации в Чехословакию, а потом приехала, рассказала на общешкольном собрании о братской Чехословакии и дала адреса чехословацких пионеров. И вся школа, как сумасшедшая, стала писать им письма. А потом устроили конкурс на лучшие 10, отправили их и стали ждать ответов. Тут уж начался март, и все стали готовиться к Международному дню 8 марта. Родительница Плишкина опять собирала деньги на подарок классной руководительнице. Колыванова попросила у матери 10, но мать была злющая, денег не дала и обругала. Сестра Лидка обещала дать с получки, но получка была 15-го, а та, что была 1-го, уже вся ушла. Танька плакала 3 вечера подряд, пока мать не пришла веселая, выпившая с Володьки Татарином, и не дала ей 10. С утра Колыванова собиралась сдать 10 Плишкиной матери, которая приводила по утрам свою Плишеньку и собирала в раздевалке деньги. Но поскольку Колыванова уже успела объявить ей, что денег мать не дает, то с нее уже и не требовали. Целый день она скучно сидела на своей задней парте. Немецкого в тот день не было, и вообще была суббота, Немкин выходной, так что и на перемены Таня из класса не выходила. Интересу не было. Последним уроком было рисование. Рисовали из головы корзину с цветами и подписью на красной ленте «Поздравляю маму». Голованова ничего не делала. Во-первых, карандашей не было. Во-вторых, училка Валентина Ивановна была толстая корова, сидела за столом и никого не проверяла. Голованова скучала. А потом вдруг ее озарила великая идея. Купить Евгении Алексеевне настоящую корзину цветов, как дарят артисткам, и подарить тайным образом, но от себя лично, а не общественным способом. Едва досидев до конца урока, понеслась Колыванова на улицу Горького, где был известный ей цветочный магазин, в витрине которого она видела такие корзины. На этот раз никаких корзин в окне не было. Все было забрано слоистым морозовым узором, и она вошла в маленький магазин. Корзины стояли во множестве. И откуда они здесь взялись посреди зимы, даже представить себе было невозможно.